Говорит Радио Свобода. Политический процесс в Москве судят 12 участников марша миллионов.
Это яркий признак неправедного дела, когда оно назначается на лето, и есть установка его побыстрее рассмотреть, пока все в выпусках и минимальная общественная поддержка.
Владимир Путин стал холостяком после балета.
Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся.
Турция взбунтовалась против премьера Султана.
Вечером выходишь, и начинается кастрюльный и сковородочный оркестр по всему Стамбулу. Слышны и на этажах, и в подворотнях звуки протеста.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Московский городской суд начал рассматривать так называемое «болотное дело» о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади, которые следствие считает массовыми беспорядками. В четверг и пятницу состоялись предварительные слушания. Они продолжатся 18 июня. На скамье подсудимых 12 человек. Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Всего к ответственности по этому делу привлечены 27 активистов. За слушаниями в Мосгорсуде следит Наталья Джанпаладова.
На этапе предварительных заседаний, как правило, закрытых для журналистов, суд рассматривает ходатайства, которые заявляют участники процесса, а также назначает дату начала слушаний по существу дела. В четверг, 6 июня, в Московском городском суде прошло первое предварительное заседание по так называемому «болотному делу». Судья Наталья Никишина начала его с рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения всем 12 обвиняемым. И, несмотря на аргументы адвокатов, которых в деле около 20, прошение это удовлетворило. Таким образом, 10 фигурантов болотного дела останутся в следственных изоляторах до 24 ноября. До этой же даты продлен срок домашнего ареста для Александры Духаниной и подписка о невыезде для Марии Бароновой. Защитники обвиняемых заявили, что будут обжаловать это решение суда. В этот день возле здания Московского городского суда прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов болотного дела. Вот как необходимость подобных акций объяснил ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Власть понимает, когда собирается очень много народу, вот как сейчас в Турции, или как в Украине, или как это было в Сербии в конце прошлого века. Вот наша поддержка, это имеет только, наверное, моральный аспект. А это очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку. Я сам несколько лет назад был в спецприемнике, когда я узнал, что ребята на улице, я их видел просто, которые меня поддерживают. Это дает очень сильную эмоциональную поддержку.
Считает Михаил Шнейдер. В пятницу, 7 июня, предварительное заседание продолжилось. Адвокаты фигурантов болотного дела заявили отложенное с предыдущего дня ходатайство о возврате дела в прокуратуру. По словам Вячеслава Макарова, который представляет интересы Сергея Кривого, основанием для такого прошения стали многочисленные нарушения, которые сторона защиты обнаружила в обвинительном заключении и на этапе следствия.
По моему подзащитному, при подписании протокола о выполнении требований 217 протокол ему не предъявлялся по окончании ознакомления с материалами уголовного дела. А и в нарушение части 5, кстати, 217, ему не разъясняли соответствующее положение о том, какие ходатайства он может заявить, какие права у него при выполнении требований 217 в направлении дела в суд. И ничего этого не было. Я лично считаю, что дело не возбуждалось в установленном законном порядке. Но выяснить сейчас это невозможно, поскольку оно как бы выделено было из другого уголовного дела. Савелов мне на прокуратуру вручил обвинительный акт. Это тоже нарушение. Адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство прекращения уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с тем, что он ранее уже был привлечен по тем же основаниям к административной ответственности. А осуждение дважды по одним и тем же основаниям, то есть привлечение к суду, оно не допускается. Много технических нарушений. Находится 8 свидетелей, например, большинство из которых вообще отношения к делу не имеют. Огромное обвинительное заключение, причем большая часть из того, что там написано, не имеет к нам вообще никакого отношения, действий никаких не установленных, лист там изменяет, и причем тут Крилов там и другие подзащитные.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. Судья Наталья Никишина ходатайство адвокатов о возврате дела в прокуратуру не удовлетворила, однако разрешила одному из обвиняемых, Артему Савелову, который не получил обвинительное заключение, ознакомиться с материалами дела. Для этого в предварительном заседании объявлен перерыв до 18 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, который представляет интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, судья настроена рассматривать дело быстро, а это свидетельствует о том, что приговор будет для подсудимых неблагоприятным.
Меня беспокоит то, о чем сказала судья уже после процесса. А она сказала, что, во-первых, родственникам не будут давать свидания до запроса наших подсудимых, и это, в принципе, может быть формой давления. И самое главное, что, как она сказала, дело будет слушаться в плотном режиме, несмотря на лето. То есть мучительный вот этот процесс нашим подзащитным гарантирован. И потом это яркий признак неправедного дела, когда оно назначается на лето. И есть установка его побыстрее рассмотреть, пока все в выпусках и минимальная общественная поддержка. Это нас очень беспокоит, потому что если планируют побыстрее летом рассмотреть, значит рассчитывают на не очень хороший приговор. Аналогичный, вспоминаю, процесс над 39 нацболами в 2005 году. Угу. Когда у нас пошел процесс слушаться в каждодневном режиме летом, судимые просто стали терять сознание. Было два случая потери сознания прямо в клетке. И пришлось более разумный график слушаний тогда установить. Вот я боюсь, что у нас тоже кончится чем-то таким.
Считает Дмитрий Аграновский. Оправдательного приговора для так называемых узников Болотной не ждет и член Координационного совета оппозиции, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. По его словам, возможны лишь компромиссные варианты, хотя они также маловероятны.
Какое-то благоприятное для обвиняемых решение могло бы быть результатом политического решения высшего руководства. Все, что мы знаем об этом руководстве, говорит, что решение об оправдании, то есть о признании своей неправоты и фактически вины сотрудников полиции, следствия, оно принять не способно. Какое-то компромиссное решение, условные сроки, за счет отбытого наказания, применение амнистии, вот это все мыслимые варианты, хотя и маловероятные. Если смотреть рационально, то, вообще говоря, и власти было бы вполне полезно. Тех, кого она хотела напугать репрессиями в связи с гражданской активностью, я думаю, что она годичным содержанием людей под стражей уже достаточно напугала. Ничего большего она не добьется, скорее наоборот. Но поскольку действия власти зачастую мстительные, злобные и иррациональные, то предсказывать тут достаточно сложно что-то. Не хочется делать пессимистических прогнозов. Всегда надежда все-таки остается. А с другой стороны, и для оптимистических слишком больших оснований.
Говорил Сергей Давидис. По мнению еще одного члена Координационного совета оппозиции, политика Ильи Яшина, так называемым «болотным делом» власть пытается запугать людей и дискредитировать представителей российской оппозиции.
Политические заключенные моментально выходят на свободу, когда в стране начинаются политические реформы и режим меняется. Надежда этих ребят на то, что людям надоест жить в такой, знаете, одной большой тюрьме, в которую власть превращает нашу страну, и все мы окажемся на свободе. Власть является заказчиком, главным провокатором в этом процессе. Задача очень простые и понятные. Они хотят, с одной стороны, запугать общество, причем самых обычных людей, ведь за решеткой не только активисты, самые обычные люди, они посылают такое недвусмысленное сообщение людям, да, будете выходить на улицу, будете протестовать, будете требовать смены власти, всех вас гноим за решеткой. Вторая задача – дискредитация оппозиции. За последний год, за последние месяцы на оппонентов власти вылился такой поток вранья, что освежает там в памяти самые худшие процессы советских времен.
Говорил Илья Яшин. 6 мая 2012 года согласованный с властями Москвы марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. Власть расценила эти события как массовые беспорядки. К ответственности привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дело в отношении 12 обвиняемых было выделено в отдельное производство, его сейчас и рассматривает Московский городской суд. В отношении двух обвиняемых уже вынесены приговоры. Максим Лузянин, признавший вину, получил 4,5 года колонии общего режима. Константин Лебедев, признавшийся в организации массовых беспорядков и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Возможно, не случайный четверг, день начала суда по болотному делу, был выбран для объявления, которое поразило многих. Хотя о том, что в семье Владимира Путина согласия нет, известно было давно. После балета «Эсмеральда» президент и его супруга в телеинтервью объявили, что разводятся.
Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 лет. Так что... В общем, это общее решение.
Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность. И перелеты для меня сложны. И мы практически не видимся.
О том, как восприняли известие о разводе президента в России и других странах, расскажет Софья Корниенко.
В четверг Владимир Путин в очередной раз оставил сограждан в недоумении. Интервью с президентской четой о балете в их первый за более чем год совместный публичный выход выглядело постановочным. Путин обычно ощетинивается в ответ на вопросы о личном, а здесь он как будто бы ожидал, когда же, наконец, корреспондентка закончит со Смиральдой и спросит о главном. Людмила Путина явно нервничала, но не от неожиданной откровенности мужа, а от страха сказать что-нибудь неправильное. Комментаторов заинтриговала непрозрачность мотивов Путина, который решил устроить эту рокировочку именно сейчас, на пике государственного морализаторства, когда, как пишет Александр Баунов на портале «Слон», победа над гомосексуализмом близка и неизбежна, и идеологи взялись за серьезное, за неженатых мужчин, за незамужних девиц, за бездетные семьи, за понесших баб за аборты и за разводы. Только депутат Мизулина подготовила свой законопроект, только митрополит Гундяев осудил разводы, как национальный лидер объявил о вступлении в клуб Чавеса, Саркози и Берлускони. Но ни один из перечисленных зарубежных товарищей не строил августовский моральный Рим, державу спасителя традиций и семейных ценностей. Неужели Путин сам раскачивает лодку? Зловещим шепотом завершает свой материал Баунов. Послушные известия и политолог Борис Межуев в попытке оправдать президентский развод построили и вовсе скандальный прогноз. Традиционную семью сегодня приходится не только защищать, но и фактически строить заново, как социальный институт, пишет Межуев. С кем и когда президент начнет заново строить традиционную семью, рискнув разочаровать свой основной электорат, состоящий из дам пост гимнастического возраста, не знает никто. Однако многие авторы напряженно констатируют возможный крен в сторону квазимонархии с наследниками, хотя бы по белорусской модели. Или по кадыровской. Не зря же чеченский лидер или его двойник именовал Людмилу Путину первой женой российского президента. Уже не нова идея о том, что Грозный – модель развития остальной России. Вот такие грустные ассоциации. Есть, правда, один коллега-журналист, который главной новости четверга искренне порадовался и имел полное на это право. Григорий Нехорошев, когда-то главред газеты «Московский корреспондент», которого 5 лет назад втоптали в грязь и на долгое время лишили возможности работать по профессии за статью о возможном романе Путина с Алиной Кабаевой. Услышав о разводе Путина по телефону, Нехорошев подумал, что его разыгрывают. Впрочем, такая же мысль проскользнула и в умах многих телезрителей. Как пишет Кирилл Рогов, даже когда Путин говорит, что он разводится, то ясно, что он разводит. Еще интересно, чем он угрожал Людмиле Александровне, заставляя ее сыграть в этой постановке. Конец цитаты. Западные издания постановку в Государственном Кремлевском дворце восприняли без энтузиазма. Уж слишком мала и, по выражению журнала «Тайм», безвкусна была порция выданной журналистам информации. Автор статьи Саймон Шустер завершил ее вопросом: «С кем сейчас встречается Путин? Может, у него есть другие дети, о которых нам стоит узнать?» Если верить The Daily Mail, то, возможно, и есть. Причем не только те, о которых вы подумали. 2 года назад таблоид сослался на отрывки из досье западно-германской разведки БНД, опубликованной в немецких СМИ. В досье утверждается, что некая переводчица, которая была агентом этой спецслужбы, подружилась с Людмилой Путиной, и та якобы сказала агенту, что ее муж прибегал к домашнему насилию и имел много сексуальных связей, говорится в статье. Как считает немецкая газета «Бильд», это сообщение подкрепляет слухи, что Путин весной 90-го года уехал из Германии, якобы оставив после себя внебрачного ребенка. От официальных комментариев БНД воздержалась. Поворошили прошлые блогеры, распространив в сети воспоминания Людмилы Путиной из книги Олега Блоцкого «Владимир Путин. История жизни», вышедшей в 2002 году. По этим отрывкам складывается портрет безжалостного супруга, который еще в период ухаживаний заставлял невесту по полтора часа ждать его на свиданиях, рисковать жизнью ради его прихотей, например, не умея плавать, отправляться с материка на остров на надувном матрасе. После свадьбы не разрешил ей назвать дочь любимым именем, никогда не помогал ей с детьми и по дому, никогда не спрашивал ее мнения. Владимир Владимирович всю нашу совместную жизнь меня испытывал, совершенно точно. Всегда было ощущение, что он все время как бы наблюдал за мной. Какое я сейчас приму решение, верно или нет, выдержу ли я то или иное испытание, писала Людмила Путина. Как имущество делить-то будут? По Уралу? Шутит в своем блоге Антон Носик. Обозреватель New Republic Юлия Йоффе выражает беспокойство, что бывшей российской первой леди не пойти по стопам экс-супруги Берлускони, хотя Путин, по слухам, один из богатейших людей мира. Один журналист из кремлевского пула как-то сказал мне, что российские олигархи не настоящие олигархи, а просто работают олигархами, цитирует материал Йоффе и на пресса.ру. В смысле, они живые офшоры для богатства Путина. Так что Людмила Путина, говоря словами старой пословицы, не увидит этих денег как своих ушей. Из комментариев блогеров к воспоминаниям Людмилы Путиной. Да никакая она не мазохистка, обычный человек, каких тьма. А продавить таким сапом можно практически любого. Постепенно, день за днем, приучая к мысли, что так правильно, так необходимо. Ответ на комментарий. Продавить всех 140 миллионов россиян?
Рассказывала Софья Корниенко. У развода Владимира Путина появились первые жертвы. Выпуск передачи «Социальная сеть» на общественном телевидении был снят с эфира из-за шуточного сюжета о появившейся в интернете подборке фотографий, которые Путин мог бы разместить на сайтах знакомств. Ведущие программы Владислав Сорокин и его коллега Екатерина Воронина решили уйти с общественного телевидения, а поток шуток по поводу развода президента в социальных сетях не иссякает. Продолжит тему Ярослав Шимов в рубрике «Сетевые разговоры».
Новость о разводе президентской четы вызвала бурное обсуждение в Фейсбуке. Посыпались комментарии журналистов, политологов, общественных деятелей, не всегда, конечно, серьезные. И, судя по этим комментариям, смысл фразы «А не сходить ли нам на балет?», если не навсегда, то очень надолго сильно изменился. Балет вообще в российской истории играет особую роль. Журналист Олег Кашин обращает внимание на выбор балета, который развел первую пару страны, и то, как вообще всплыла тема взаимоотношений Владимира и Людмилы Путиных в российских СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление о разводе Владимира и Людмилы Путиных, заявил, что время и место были выбраны случайно. Об этом сообщает Интерфакс. «Пришлось, к слову, просто журналистка задала вопрос, а президент ответил», — сказал Песков. Пресс-секретарь также опроверг предположение о том, что такой грустный балет был специально выбран для объявления о разводе. «Это не грустный балет, а жизнеутверждающий», — сказал он.
Журналист Ирина Демченко тоже недоумевает по поводу того, как была подана главная новость 6 июня.
Что поразило, что просто в лучших традициях советской журналистики сначала подробно о балете, а потом последним абзацем главная новость. Слова «не живете вместе» журналистка проглотила, а слово «развод» произнесла так, чтобы его было не слышно. Правда, перед этим предупредила, что боится это слово произнести. И ответ «да, цивилизованный развод». Он что означает? Это развод или это неформальный развод? И Путин, как всегда, ну все, хватит, типа разошлись. И все тут же пишут «развод, развод». А если у них не развод, а цивилизованный развод, статус-кво?
Григорий Нехорошев, бывший главный редактор издания «Московский корреспондент», мгновенно закрытого после того, как оно несколько лет назад осмелилось написать о кризисе в семье Путиных, отмечает, насколько запуганы сейчас средства массовой информации в России.
Только что один высокопоставленный чиновник рассказал мне, что о подготовке заявления Путиных о разводе вокруг Кремля было известно уже неделю как. Значит, была специальная утечка информации. Но они сами так запугали прессу, в том числе и когда закрыли нашу газету, что эта утечка никуда не ушла. С чем я поздравляю всю эту кремлевскую компашку.
Политолог Алексей Макаркин видит в разводе президента России с женой глубинный политический смысл.
Думаю, что для Владимира Путина развод — это символический знак конца эпохи, в которой он был офицером КГБ, чиновником в Петербурге. Моральные обязательства перед семьей Анатолия Собчака для него внутренне завершились в декабре 2011-го. Чиновником в Москве и менеджером в президентском кресле. Во время переписи 2002 года он определил свой род занятий как оказание услуг населению. Теперь он окончательно ощущает себя преемником имперской России. Не случайно, что в Москве по его инициативе появился памятник Столыпину, и для него все меньше внутренних ограничителей. Тем более Путин может не обращать внимания на собственных подчиненных, которые только что с его же подачи раскрутили реакционную волну, где в позитиве защита традиционных семейных ценностей. Ему совершенно неинтересно, в каком положении оказался претендующий на роль его политического союзника патриарх Кирилл, пламенно осуждающий разводы. Судя по всему, в Кремле считают патриарха связанным с властью не союзническими, а клиентельными отношениями. Равно как Путин безразличен к прошениям Загуриева, мотивированным правильными словами об инвестиционной привлекательности и к заступничеству мировых звезд за Толоконникову и Алехину. Что ему действительно интересно, это 2018 год, когда надо будет избираться на четвертый срок.
Экономист Михаил Делягин полагает, что Путин рискует перестать быть политиком.
Объявив о расставании с женой, Путин подорвал краеугольный камень своего имиджа. Объявление Путина о расставании со своей женой свидетельствует о фундаментальном отрыве этого человека от политической реальности, о превращении факторов его личной жизни в ключевой фактор политики, что чревато крайне негативными последствиями не только для страны, но и для него. Более 200 лет назад Наполеон мог вполне серьезно говорить, что «дрожание моей левой ноги есть великий признак», но с того времени утекло много воды. Политик, перестающий отдавать себе отчет в том, как и кем воспринимаются его шаги, не имеет шанса остаться властелином, но имеет все шансы перестать быть даже политиком.
Политолог Глеб Павловский категоричен.
Вариантов мало. К династии путь расчищен. Либо рейх одного. Риск колоссальный.
Оппозиционный политик Борис Немцов несколько удивлен.
Путин очень редко совершает честные поступки. Объявление о разводе – это честно.
Журналист Александр Шмелев и координатор движения «Пора» Андрей Сидельников схожим образом объясняют, почему, на их взгляд, о монаршем разводе было объявлено именно сейчас.
Ни геями, ни Сталином, ни чувствами верующих, ни даже умеренным антисемитизмом грядущая этим летом посадка участников болотного дела лет на 5-7 Навального года на 3-4 и Удальцова с Развожаевым лет на 10-15 было не перебить. И даже отставка Собянина вкупе с новыми выборами мэра, похоже, положение не спасало. Поэтому пришлось бросать на стол реальные козыри. На какое-то время эфир будет плотно забит разводом. Публика любит мелодрамы, ну и вообще эта тема близка и понятна самым разным слоям.
Интересный все-таки народ в России живет. Новость о разводе Путина затмила все остальные новости. СМИ и социальные сети просто взорвались от обсуждения. Других новостей в стране нет. Нет больше ни коррупции, ни политических заключенных, ничего больше нет.
Ну, а газета «Ведомости» задается расплывчатым только на первый взгляд вопросом.
Может, и все остальное правда?
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот мы узнали о разводе четы Путиных из телерепортажа, записанного после балета, маленького интервью. Очень странный жанр, видимо, какая-то особая пиар-задумка. Сработала ли она?
Любое явление власти народу у нас вообще представлено в форме загадок и отгадок. Я еще накануне всего вот этого грандиозного события, я, слушая последние выпуски новостей, обратила внимание на то, что очень сильно педалируется приход Путина с супругой на балет «Эсмеральда» в Большой театр. И как-то мне это показалось странным, потому что это была чуть ли не главная новость. Это, во-первых. А во-вторых, ну, Путин хоть и очень редко, но все-таки бывает со своей женой Людмилой, и никогда это не вызывало такого ажиотажа. И даже программа «Время», обратила внимание, в 21.00 была та же история. Вот Путин с женой пришли на балет, кольцо было на месте. Это вот я точно знаю, что кольцо у него было на пальце. А дальше стал разыгрываться этот спектакль. Ну, надо сказать, что представление вообще крайне странное. Я уже не говорю о том, как зажаты были оба уже бывших супруга. Меня еще поразило качество их оценок балета, да, потому что, когда их спросили, ну, как вам балет, вот почему-то мадам Путина, которая филолог, очень любит и защищает русский язык, почему-то и она, и Владимир Владимирович стали говорить сначала о музыке, а потом о том, что вот как замечательно танцевали, ведь такой же труд колоссальный, да? Вот смотришь, и так легко танцуют, ну просто вот замечательно. То есть все это показалось мне в высшей степени странным, и как это будет трактоваться главными нашими аналитическими программами, у нас теперь главный гуру Дмитрий Киселев, посмотрим. Это будет воскресенье. А когда уже объявлялось в перерыве вот этой несчастной Смиральды или наоборот счастливой, потому что подобного пиара балетмейстер и вообразить не мог. Так вот, уже во втором включении Путин был без кольца. Тут важно еще понять и осмыслить другое. Ведь образ Путина все время как бы так внутренне трансформируется. Я имею в виду телевизионный образ, а другого-то и не дано. Все, что происходит в телевизоре. И вот этот Путин, он как-то трансформировался, но это всегда мачо, это уверенный в себе человек, это покоритель амфор, лад калин, истерхов. Сейчас как-то от этого образа уже отошли, девушки уже не поют хором «Хочу такого, как Путин». И сейчас делается ставка, вот последний путинский срок, бесконечные нотации, морали, дидактика на темы скреп семейных уз, важности семейной жизни, важности традиций. И вот именно теперь, когда уже стало ясно, что под аккомпанемент этих мелодий должен пройти третий срок, и что именно это вот как бы очень созвучно загадочной русской душе, да, вот появляется такая сцена прямо из «Ревизора», когда все пытаются понять, что произошло. Но ведь у нас ничего просто так не происходит. Примерно за неделю до этого, я не знаю, насколько это связано, я просто, как человек, смотрящий телевизор в промышленных масштабах, просто говорю, и я думаю, это и без меня, разумеется, все знают. И в блогах обсуждали, и зрители обсуждали, и я об этом писала. На Первом канале в прайм-тайм в лучшее время был показан фильм «Алина» об Алине Кабаевой в честь ее 30-летия. Это было, конечно, очень странно, потому что, ну, как-то 30 лет – это не тот юбилей, который так широко отмечает. Тем более это совпало со смертью Сигурда Шмидта, и выяснилось, что фактически нет материалов на телевидении, чтобы вот как-то достойно проститься с этим штучным человеком и замечательным ученым. И вот тут 30-летие и такой вот фильм. Теперь вот задним числом, я думаю, что и это, и фестиваль «Алина», который был тоже широко представлен на телевидении 1 июня, что все это все-таки не случайно. Потому что случайности у нас практически исключены на телевидении. Вот еще один такой пример. Это явление народу Лужкова, полностью реабилитировано в прямом эфире, на государственном самом что ни на есть канале, опять же, в замечательное время. Пристал перед нами светлый образ Лужкова, труженика, человека, который ни за что, ни за какие ковришки не променяет наш черноземный на Европы, который в калининградском своем поместье разводит пчел, лошадей, общается с народом, обожает жену, чистит себя под Сократом. Он написал о Сократе драму в стихах. То есть вообще кристальной честности человек. Вел эту программу тоже кристальной честности человек Борис Корчевников. А свидетелями, ну как бы главными звездами стал Караулов и Боровик. Но это уж совсем две таких кристально честных личности от журналистики. И вот, понимаете, такая ода Лужкову, и тоже было как бы непонятно совершенно, а что такое, что случилось? Что случилось, что Лужкова нужно было вот так сейчас как-то выбросить его кепку, забыть все эти сочинения, дело в кепке, и явить такой вот замечательный светлый образ. Это выяснилось буквально через 2 дня, когда началась вся эта история с Собяниным. И, конечно, поскольку Собянин, его желание выбраться, а не быть назначенным, это торжество демократии, вот торжество демократии, оно ведь должно быть полным, оно должно касаться и предыдущего мэра, который уже абсолютно никому ничем не угрожает, зато демонстрируется такая лояльность к тем, кто правильно и хорошо себя ведет.
Слава, еще одна тема, которая вторую неделю уже обсуждается в интернете, это отголоски иммиграции Сергея Гуриева. Заметили ли это событие федеральные телеканалы?
Ну, федеральные национальные телеканалы, как всегда, у них своя избирательная оптика. До того момента, пока Путин в Екатеринбурге не сказал о том, что а кто такой Гуриев, я даже вообще я это имя первый раз слышу, когда ему задавал вопрос, кажется, если я не ошибаюсь, испанская журналистка. Вот до самого этого момента на федеральных каналах просто вот не существовало ни темы, ни фамилии, ни человека такого. Да, было у Марианы Максимовской был сюжет. Очень много об этом говорилось на «Дожде», у Парфенова был интервью с самим Гуриевым. Правда, надо сказать, что интервью довольно, ну, зажатые, несвободные, не очень яркие, я бы сказала. Ну, понятно, что человек как-то, он еще до поры до времени чувствовал как-то, ну, свои обязательства перед следователями, которыми он там обещал не разглашать каких-то подробностей. Но, тем не менее, это было. На федеральных каналах не было вообще. Но как только Путин сообщил, что вот он такого человека не знает, тут же пошли сюжеты о Гуриеве. И, ну, вот опять, я всегда представляю какого-нибудь зрителя в Урюпинске, который не сидит в интернете и не понимает, о чем речь, и вдруг вот он слышит о Гуриеве что-то такое невнятное, потому что, разумеется, федеральные каналы – это не те источники информации, которые гарантируют своим зрителям полноту информации. Но весь этот сюжет, он очень хорошо вписывается, вот моя любимая фраза из Олега Чухонцева: «Если это символ, то чего?» Это очень актуальный всегда вопрос, на который ответы всегда появляются чуть позже, чем задается этот вопрос.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Стало известно о том, что вслед за Сергеем Гуриевым принял решение не приезжать в Россию оппозиционный политик, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, рассказывает Валентин Барышников.
Во вторник на пресс-конференции в Женеве, на которой он подверг резкой критике режим российского президента Владимира Путина, Каспаров в частности сказал:
«Я продолжал ездить туда и обратно до конца февраля, когда стало очевидно, что я могу оказаться частью продолжающегося расследования деятельности политических активистов. Сейчас у меня серьезные сомнения, что если я вернусь в Россию, я смогу уехать оттуда. Поэтому пока что я воздержусь от поездок в Россию».
После появления в четверг многочисленных сообщений об этом его высказывании, Каспаров написал на своей странице в Фейсбуке:
«Один простой вопрос на пресс-конференции в Женеве породил бурю предположений о том, что я не вернусь в Россию, поэтому я хочу сам все разъяснить. Россия есть и будет моей страной. Я до сих пор путешествую с российским паспортом, и хотя я родился в СССР и провел большую часть моей взрослой жизни, постоянно путешествуя, Россия мой дом, даже тогда, когда я не могу бывать в ней. Я не позволю Путину и его банде определять, какой будет Россия. Они – временная болезнь, которую иммунная система России скоро поборет. Я делаю все, что могу, чтобы помочь победить в этой борьбе. Пока я играл в шахматы, я представлял Россию за шахматной доской по всему миру. Я провел годы, выходя на уличные акции протеста против Путина, выступал на митингах и имел дело с полицией. Сегодня я по-прежнему представляю Россию и борюсь больше, чем когда-либо, за то, чтобы в Америке и Европе были введены международные санкции против преступников и бандитов в Кремле. Я участвовал в сотнях встреч, чтобы содействовать появлению подобных законов, и США приняли акт Магнитского, а Европа все больше движется в этом направлении. Подобные законы наносят удар по самому основанию власти Путина, лояльности его банды, базирующейся на защите, которую он дает, чтобы они могли наслаждаться похищенными богатствами за рубежом. Путин в центре паутины, но борьба за права человека глобальна, и это важно – помогать и просить о помощи союзников за рубежом». Тем временем Путин усиливает преследование и демонстрирует, что готов создать новое поколение политических узников, невиданное со времен Сталина. «Я уже был приглашен на беседу с прокурорами, и подобное приглашение, как минимум, может привести к ограничению свободы передвижений. Появление еще одной жертвы режима не принесет особой пользы. Я не намерен доверять себя милости Следственного комитета Александра Бастрыкина, который сам заслужил быть во главе списка Магнитского. Пусть никто не подвергает сомнению мою приверженность идее свободной и сильной России, или то, что я постоянно работаю для достижения этой цели. Я посвятил жизнь правозащитной деятельности и моим образовательным программам, и сегодня невозможно представить, что мне позволят продолжать эту работу внутри России. Многие мои друзья в оппозиции рискуют жизнями и безопасностью каждый день и заслуживают внимания и защиты со стороны глобальной общественности, и получить такую поддержку – часть моей задачи. Я нахожусь в постоянном контакте в отношении того, что происходит с оппозицией, и сделаю все возможное для поддержки коллег и соотечественников, пока Путин и его друзья не уйдут».
Так Гарри Каспаров пояснил свои решения не возвращаться в Россию. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В ближайшее время Госдума готовится окончательно утвердить законопроект, предполагающий штрафные санкции за пропаганду гомосексуализма, а также рекламу нетрадиционных сексуальных отношений в интернете и СМИ. Глава Думского комитета, разрабатывающего законопроект, Елена Мизулина, сообщила, что санкции будут предусмотрены за формирование привлекательного образа гомосексуализма, а также искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Правозащитные организации считают новый законопроект откровенно дискриминационным. Евросоюз призвал Россию не принимать закон. В разгар дискуссии стало известно, что сын депутата Мизулиной, Николай, живущий в Бельгии, является партнером в юридической фирме «Майер Браун», поддерживающей ЛГБТ-сообщество. Эту компанию даже называют «лучшим местом для трудоустройства ЛГБТ-юристов». Елена Мизулина заподозрила публициста Альфреда Коха, обнародовавшего информацию о ее сыне, о том, что он представляет педофильское лобби. «Если бы мой ребенок, которого я сам воспитал и который на мои деньги получил образование, работал бы на Западе в организации, открыто поддерживающей ЛГБТ-движение, то я бы посчитал себя не вправе воспитывать нацию в ровно противоположном духе», — ответил Кох. Николай Мизулин, которого в эти дни одолевают журналисты, отказывается комментировать поведение своей матери. Президент правозащитной организации «Spectrum Human Rights» в Вашингтоне Ларри Полтавцев обратился к руководству фирмы «Майер Браун» с письмом, в котором поинтересовался позицией сына депутата в отношении гомофобных инициатив Елены Мизулиной. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Мы решили написать им письмо, потому что наша правозащитная организация ведет дела беженцев из России и бывшего СССР, и мы оказываем им помощь и консультации. Они все время к нам обращаются. В том числе очень часто они нас просят проанализировать и понять, какими юридическими фирмами им имеет смысл воспользоваться. Да, естественно, мы со своей стороны поддерживаем отношения с целым рядом юридических фирм в Вашингтоне и в других крупных городах Соединенных Штатов. Да. Соответственно, когда мы получили вот такую информацию, мы решили им написать, да, потому что это достаточно большая фирма, и часть наших клиентов в свое время спрашивала, часть пользуется их услугами и так далее. Да? Поэтому как бы для нас важно понимать, кого мы рекомендуем и почему. Дело в том, что это вполне нормальная, по крайней мере, в Соединенных Штатах практика. Да, так сказать. Понятное дело, что ни дети, никто другой за действия другого человека, своих родителей или кого-либо не отвечают. Но тем не менее, услышать позицию человека в отношении той или иной проблемы или вопроса можно и нужно. Да? Если вы помните, в свое время была публичная огласка и разбирательство, и точно так же хотели выяснить позицию человека. В Новой Зеландии на пассажирских авиалиниях пилотом работает родственник Осама Бен Ладена. Да? Точно так же люди интересовались, пассажиры, так сказать, потенциальные и летящие имеют право знать позицию человека. Он свою позицию озвучил, до сих пор работает, все замечательно. Ничего тут такого в этом нет. И, соответственно, любой политик или, так сказать, какой-то публичный деятель не может рассчитывать на privacy, да, в своей жизни. То же самое происходило с бывшим вице-президентом Дик Чейни, когда, так сказать, люди задавали ему вопросы в отношении ЛГБТ в связи с ориентацией его дочери и так далее. Да? Вполне стандартная ситуация. Естественно, что мы направили им очень вежливое письмо, в котором хотели выяснить, какова позиция по этому вопросу одного из их адвокатов, какой доступ к материалам существующих или потенциальных клиентов этот человек имеет, какое участие в программе ЛГБТ, которую официально фирма опубликовала на своем сайте, ну, какое он отношение к этой программе имеет и так далее. Да? То есть вполне стандартные вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы.
Президент правозащитной организации «Spectrum Human Rights» Ларри Полтавцев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новость о том, что после отставки Сергея Собянина на 8 сентября назначены выборы московского мэра, не произвела большого впечатления, поскольку мало кто верит, что выборы будут свободными и конкурентам того же Собянина, который остался на своем посту, дадут провести полноценную предвыборную кампанию. Тем не менее, представители различных политических сил намерены принять участие в выборах. Единственная надежда противников Собянина – выдвинуть единого кандидата. Об этом говорил в эфире «Радио Свобода» политик Илья Яшин.
Ну, сложно называть это выборами. Они в 2015 году вряд ли были бы похожи на выборы, учитывая все эти муниципальные фильтры, административные ресурсы, тотальную пропаганду. Но сейчас это просто такая спецоперация в режиме блицкриг, когда власть пытается срочно переназначить по факту, не выбрать, а переназначить Собянина. Они понимают, что Москва – это столица протестной активности. На честных выборах победить кандидата от «Единой России» ну, абсолютно невозможно. Просто невозможно. Поэтому они пытаются всех перехитрить, пытаются застать оппозицию врасплох. Ну, мы ведем консультации с разными оппозиционными кандидатами. Я уверен, что мы должны добиваться того, чтобы оппозиционный кандидат был один. Это единственный шанс навязать серьезную борьбу мэрии «Единой России». И учитывая очень сложный механизм регистрации кандидата, учитывая муниципальный фильтр, задача не из легких.
Говорил Илья Яшин. Российская оппозиция с интересом следит за развитием событий в Турции, где протесты против вырубки деревьев в центре Стамбула переросли в настоящее восстание против премьера Эрдогана, полицейского государства и политики исламизации страны. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» завершает очерк стамбульского корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
Когда-то за песню итальянских коммунистов в Турции сажали в тюрьму. Ее исполняли представители левых партий. Потом она стала символом всего протестного движения. Сейчас ее напевают продвинутая молодежь и играют в модных барах. С этой песней на митинги вышли тысячи людей. В разных районах Стамбула, крупнейшего мегаполиса Турции, то и дело возникают стихийные акции, которые заканчиваются призывами к отставке правительства. В толпе мелькают символы протеста – футболки с изображением создателя республики Кемаля Ататюрка и повязки с лозунгами «В защиту республики». Многие в черном, в знак скорби по демократии, которую, по словам участников акции, правящая партия обещала только на словах. Против нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана выступают самые разные слои населения – молодежь, представители оппозиции и национальных и религиозных меньшинств, безработные, тоже в основном молодые люди, студенты, приезжие гастарбайтеры, которые протестуют против жестких условий труда. К митингующим присоединились стамбульские таксисты и учителя с родителями и детьми, которые теперь несут национальные флаги и кричат «Эрдоган, уходи!». 13-летняя Айше говорит, что отправилась на митинг с подругой без разрешения родителей.
Я пошла на митинг, потому что религиозные люди не любят нашу страну. Они используют ее, народу это не нравится. Полиция ведет себя очень жестоко. Мы несли огромный национальный красный турецкий флаг. Было очень много людей. Мы кричали вместе с толпой, потому что тоже не хотим Эрдогана. Мы любим нашу страну и Ататюрка. Религиозные люди запрещают алкоголь и вмешиваются в нашу жизнь, сажают журналистов в тюрьмы. Эрдоган, уходи.
В Анкаре на центральной площади Кызылай 30-тысячная толпа собралась у здания Меджлиса, турецкого парламента. Митингующие не расходились несколько дней, несмотря на сильную жару, а ночью устраивали сидячую забастовку. В ряде турецких городов были зафиксированы случаи нападения на правительственные здания и объекты. В Измире толпа демонстрантов разгромила офис правящей партии «Справедливости и развития» и выбросила в море около 10 полицейских.
Демонстранты жгли костры, размахивали национальными флагами, скандировали лозунги с требованием немедленной отставки правительства. Айхан Карай, служащий стамбульской компании, пришел на митинг вместе с женой и родителями.
Премьер хочет превратить нашу страну в халифат и забывает о том, что Турция – светская республика. Правящая партия пытается навязать людям свой образ жизни. Исламисты открывают школы по изучению Корана, строят мечети, закрывают театры. В кабинете у Эрдогана висят портреты султанов. Он пропагандирует великое османское прошлое, забывая о том, что наши отцы и деды сражались с тиранической властью султанов, которая угнетала людей.
Столкновения произошли в европейской части Стамбула, на берегу Босфора, у здания дворца Долма-Бахче, бывшей резиденции султана, где находится офис правящей партии. Демонстранты попытались проникнуть внутрь здания, но встретили жесткое сопротивление полиции. Чтобы разогнать людей, полицейские стали распылять слезоточивый газ с вертолетов. Пострадавшие и раненые укрылись в соседней мечети. Полицейские с мегафонами требовали от них покинуть здание, а получив отказ, стали забрасывать внутрь газовые бомбы. Многих рвало от газа. Люди падали в обморок, не могли подняться, говорит мне знакомый турок Ахмед, который попал в гущу этих событий. У нескольких девушек случилась истерика. Они бились в панике и просили о помощи Аллаха. В одном из стамбульских районов группа подростков камнями забросала популярное молодежное кафе, заподозрив его владельцев в симпатии к исламистам. Хозяин заведения отказался пускать демонстрантов внутрь, чтобы те могли спрятаться от водометов полиции. Еще одна группа демонстрантов просто заколотила досками несколько кофеен и пекарен, которые принадлежат чиновникам правящей партии. Демонстранты написали краской на стенах: «Исламисты, руки прочь от светской Турции». Митингующие призвали к бойкоту зеленого бизнеса, который процветает в последние годы в стране благодаря исламистскому правительству. Открываются исламские банки. В обмен на преданность партии близкие к правительству люди получают баснословные кредиты и доступ к управлению крупными корпорациями. Государственные тендеры отданы на откуп родственникам и знакомым. Теперь их капиталы являются фундаментом власти правящей партии справедливости. В стране налажен выпуск зеленой продукции – печенья, шоколада, колы, которые отправляются в дружественные страны Арабского Востока. Королем производства исламских продуктов питания является фабрика «Улькер», которая частично принадлежит семье Эрдогана. Демонстрант Айдын.
Нас призывают есть исламское печенье и пить исламский лимонад и айран вместо пива. Премьер называют алкоголиками всех, кто пьет вино. Власти частично запретили продажу алкоголя, заботясь о молодом поколении Турции. Карманная пресса обслуживает их интересы и активно пиарит политику правящей партии.
Массовая акция протеста прошла у здания центрального телеканала НТВ в европейской части Стамбула. Участники акции потребовали выпустить на свободу из тюрем всех журналистов. Демонстранты заявили, что почти все центральные турецкие медиа лгут и обслуживают интересы правящей исламистской партии. «В Турции почти не осталось свободной прессы», — сказал мой коллега, участник акции протеста, журналист оппозиционной газеты «Сюзджу». Сотни турецких журналистов находятся сейчас в тюрьмах. Власти то и дело затевают новые судебные процессы против оппозиционной прессы. А вот что написала оппозиционная «Джумхуриет». Цитирую. «Большинство турецких газет и каналов принадлежат медиахолдингам, которые обслуживают интересы большого бизнеса. За спиной больших корпораций стоят чиновники правящей партии, которые диктуют политику». Конец цитаты. В стране осталось всего две независимые газеты и очень бедный телеканал «Халк ТВ» – народное телевидение, организованный группой молодых журналистов. Все они испытывают трудности с финансированием и отражают атаки со стороны правительственных средств информации. В отличие от центральных медиа, которые просто игнорируют происходящие на улице события, показывая только отдельные выгодные для власти кадры, телеканал показывает демонстрации в режиме нон-стоп. Весомую помощь демонстрантам оказывают интернет-активисты и хакеры, которые из чувства солидарности взламывают сайты госучреждений. Как пишут местные газеты, турецкая группа международных хакеров находится в тесной связи с митингующими и отправляет в сеть тысячи реальных свидетельств и фото. Сразу после начала демонстраций хакеры разместили в интернете сотни фото полицейских, которые дубинками разгоняют толпу. Было зарегистрировано 2 миллиона кликов. «Интернет ежедневно присоединяет тысячи новых сторонников», говорит интернет-активист Осман.
«Мы впервые сообщили в интернете о том, что власти использовали против демонстрантов запрещенное химическое вещество, которое вызывает рак дыхательных путей и пороки развития ребенка. Сообщения иллюстрируют фотографии пострадавших от этого вещества людей, которые задыхаются, падают».
С ростом волнений ужесточаются меры против демонстрантов. Полицейские запрещают фотографии митинги, пытаются удалить с места событий иностранных журналистов, применяют водометы, пластиковые пули, слезоточивый газ. Люди раздают друг другу на улицах респираторы и маски или закручивают голову арабским платком. В Анкаре полицейские использовали против участников акции оружие. Один демонстрант умер в больнице, получив серьезное ранение в голову. В юго-восточном городе Хатай, центре одноименной провинции, вооруженные дубинками полицейские ворвались в квартиру 22-летнего Абдуллаха Джумерта, активиста оппозиционной партии. В результате схватки с полицейскими Абдуллах погиб. Его похороны вылились в массовую акцию протеста. На улицы города вышли около 100 тысяч человек, в основном курды, которые составляют большинство населения в этом районе. Вот один из них – Зейдин.
«Эрдоган называет Асада диктатором, а сам не хуже его. В нашем городе находятся тысячи сирийских беженцев, которые прибыли в Турцию, спасаясь от насилия в своей стране. Нам тоже скоро придется бежать. Эрдоган не решил курдский вопрос. У нас до сих пор нет школ, единственный телеканал работает по паре часов в день и очень плохо. Эрдоган создал полицейское государство, которое сам же и пропагандирует как модель для других стран на Ближнем Востоке. Премьера охраняет около 10 тысяч полицейских. По всей стране идет набор в школы полиции. Полицейским стать очень просто, следует пройти 6-месячный курс. После этого дают неплохую заработную плату, что немаловажно для Турции, где безработный каждый пятый человек. Мой друг, например, был учителем, а потом подался в полицию».
Митинги не идут на спад и приобретают все более организованный характер. Площадь Таксим, где начались народные волнения, превратилась в штаб протестного движения. Здесь нет полиции и много людей. Царит воодушевление, люди строят планы на будущее. Владельцы окрестных закусочных бесплатно кормят демонстрантов и раздают им горячий кофе. Вот что говорит русскоязычный преподаватель одного из стамбульских вузов.
«Становится страшно, когда смотришь передачи по телевизору о тех демонстрациях, которые проходят в Турции. Страшно, потому что ряд в соседних государствах, они оканчивались гражданскими войнами. Но в то же время очень большую активность проявляют турки в защиту своих прав против правительства, которое идет против народа. То, что люди самоорганизовываются так быстро, особенно вечером, сплошные кортежи автомобилей, такси с флагами по проезжим улицам едут. Группы детей скандируют лозунги, идут с родителями, целыми толпами идут по набережной, скандируют тоже лозунги против правительства, против Эрдогана. Вечером выходишь, и начинается кастрюльный и сковородочный оркестр по всему Стамбулу. Слышны и на этажах, и в подворотнях звуки протеста».
Волнения начались после того, как власти разогнали сидячую забастовку студентов в самом центре Стамбула, которые выступали против вырубки исторического парка Гези в самом центре города и строительстве на этом месте крупного торгового центра. Парк Гези – единственный зеленый островок в самом центре Стамбула. Он находится на площади чуть более гектара, однако имеет важную историческую ценность для турок. Когда-то здесь находились османские казармы, где жили янычары, готовые разорвать кого угодно по первому зову султана. После образования республики казармы, как позорное наследие прошлого, снесли и посадили деревья, символизирующие погибших за революцию солдат. Парк представляет собой часть единого культурного комплекса, который включает площадь, называемую в народе «Красной» или «Кровавой», где ежегодно проходят акции протеста. Рядом находится культурный центр имени Ататюрка, где некогда располагались стамбульские оперы и балет. Здание вот уже который год находится в лесах. Правительство Эрдогана на месте парка решило возродить османские казармы, построить крупный торговый комплекс, а на месте культурного центра построить мечеть. Тысячи арестованных, сотни человек получили тяжелое отравление газом и находятся в больницах. Вице-премьер Бюлент Арынч извинился перед демонстрантами и ранеными и призвал их к переговорам с правительством. Однако ему никто не верит. По утверждению оппозиционных медиа, Арынч – один из тех, кто стоит за проектом торгового центра, который будет возведен на месте исторического парка. Премьер-министр Реджеп Эрдоган называет митингующих провокаторами и грозит организовать против них судебные процессы.
Кто они? Кто? Маргиналы, авантюристы, бездельники, которые завидуют успехам правящей партии, росту экономики и демократии в стране. Они вывели на площадь сотни людей, а мы, если потребуется, приведем с собой тысячи своих сторонников.
В ходе акции протеста пострадала в основном европейская часть Стамбула. В историческом центре города, где обычно полно туристов, закрыты увеселительные заведения, не работают ночные клубы, кинотеатры, школы. Оппозиционные медиа утверждают, что митинги продолжатся, пока Эрдоган не уйдет в отставку.
Репортаж Елены Солнцевой из Стамбула завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».